Глава восьмая. Охота на охотников. Пистолет может понадобиться лишь один раз в жизни, но чтобы суметь им воспользоваться, надо носить его всю жизнь. Умозаключение автора. Конечно, Джафар не ходил обедать в Тихий Дон, не навещал Нинку, не ночевал в пустующем доме ее родителей и даже не жил в дачном особнячке с колоннами на голубых прудах. Для этого он был слишком опытным, хитрым и осторожным. Тем более он не ездил снимать проституток под сапфир. Травленный волк обходит капканы, не трогает отравленную приманку, прорывает цепь загонщиков и даже перепрыгивает через флажки. Он нашел никому неизвестное убежище. Троюродная тетка по материнской линии, а у дагестанских народов не бывает дальнего родства, жила в Тиходонске уже 20 лет и стала здесь своей. Они виделись только один раз, много лет назад, когда Джафар освободился из тюрьмы. Но это не имело значения. В крепком, хотя и не слишком богатом по нынешним нормам доме его приняли как долгожданного гостя. Неизвестно, был ли этот порыв искренним. Скорее всего, нет, потому что по кавказским меркам Джафар не являлся примерным сыном и гордостью рода, скорее наоборот. Но и сама тетя Месиду, выйдя замуж за армянина, нарушила законы гор. Может быть, это, может быть, тоска по родным краям примирила ее с беспутным племянником, об истинной роли которого в криминальной жизни города она, впрочем, и не догадывалась. Джафар жил здесь один, ни с кем из своих бойцов отношений не поддерживал и долгое время вообще не выходил из дома. Только через 2 недели он позвонил Рамазану, третьему доверенному лицу после султана и Роберта. «Салам! Как дела?» Говорить приходилось по-русски, потому что Рамазан был кумыком, и на родных наречиях они не понимали друг друга. В техническом управлении РУОПа автоматически включился магнитофон. «Это ты?» Собеседник сдержался и не назвал Джафара по имени. Не прошедшие специальные подготовки люди имеют своеобразное представление о конспирации. «Какие дела?» «Наших выгнали из города, почти никого не осталось, ребята разъехались. А тебя ищут повсюду, говорят, за голову награду объявили». «Я их маму делал», — дерзко сказал Джафар, хотя по спине пополз холодок. «Но выказывать страха нельзя никому. Как Роберт, султан?» Дежурный оператор быстро набирал номер отдела обслуживания сотовой связи. «Роберт поправляется. Султану похуже. Но врачи говорят, все нормально будет. Ты где?» «Хочешь награду получить?» Нехорошо усмехнулся Джафар, и Рамазан поежился, будто воочию увидел эту усмешку. «Зачем обижаешь? Нам и так досталось. Не надо было это последнее делать. Они вообще как взбесились. Ты мне указывать хочешь?» «Не только я. Все так считают. Все ребята. И земляки очень недовольны. У них торговля пропала, дела пропали. Большие убытки». «Кто именно недоволен?» — зарычал Джафар. «Ты мне прямо скажи». «По телефону много не надо говорить. Встретимся, расскажу». «Дурак, я с трубки звоню, не по проводам. Кто тут подслушает?» Рамазан помолчал. «Вся община недовольна. Люди к Молле ходили. Он тоже сказал, что ты не прав. «Связь через 4-й ретранслятор в Нахичевани», — ответил, наконец, диспетчер отдела обслуживания. «Сигнал довольно сильный, трубка в радиусе до километра». «А ты как считаешь?» — заскрежетал зубами Джафар. «Ты мне как брат, но...» «Горный шакал тебе, брат, а не я!» И Джафар нажал кнопку отключения. «Для пеленгации необходимо повторение связи», — сказал диспетчер, — «и достаточная длительность сеанса. Возможно, удастся не с первого раза». «Ясно. Спасибо». Через 20 минут распечатка разговора легла на стол Лиса. К ней была подколота схема Нахичеванского района. Черная точка отмечала нахождение 4-го ретранслятора, окружность вокруг — зону, из которой велся разговор. Лис тщательно изучил схему. В окружность попадал старый чугунолитейный заводик, часть парка, огромный пустырь, несколько жилых кварталов. В принципе, звонить могли откуда угодно, но вряд ли Джафар скрывается в подвале литейного цеха или вырыл землянку на пустыре. Он вызвал Попова. «Свяжись с райотделом. Пусть участковые отработают этот район», — он показал остро отточенным карандашом. «Частный сектор. Домов не очень много. Они и так знают, у кого он может жить». Попов кивнул и просмотрел распечатку. «И приглядеть за Рамазаном? Да. А если Джафар еще выйдет на связь и удастся взять пеленг, конечно, это все упростит. Но оба понимали, что второго сеанса в этом районе может и не быть». Оставшись один, Лис долго сидел в задумчивости, неподвижно глядя перед собой. Один звонок к Кресту — и все. Его псы, не заботясь о законности и интересах людей, прочешут этот участок столь густым гребнем, что Джафар не выскочит. Но эта идея ему не нравилась. Не только ворам западло сотрудничать с ментами. Настоящему менту стыдно помогать ворам. Одно дело использовать их в своих интересах, совсем другое — работать с ними рука об руку. Уж слишком грязные руки. Правда, они выполнили свои обязательства, и СОБР разгромил отряд чеченских боевиков. Но это вовсе не значит, что и Лис должен проявлять ответную расположенность. Здесь не следует быть чересчур щепетильным, иначе получится, что уже не ты их используешь, а они тебя. Мировая практика такова, что тактические уступки бандитам и террористам отменяются при первом удобном случае. Только российский премьер-министр мог обещать неприкосновенность кровавым бандитам, поставившим на колени целый город, и сдержать слово. Лучше бы выполнял обещание регулярно платить зарплату и поднимать уровень жизни своего народа. И все же весь уголовный Тиходонск знает, что сказанное Лисом обязательно воплотится в жизнь. Именно на этом основаны многие сделки, позволяющие раскрыть преступление. Что же держит его на этот раз? Люди. Если бы Джафар скрывался в подсобке чугунолитейного завода или на пустыре, он бы, не задумываясь, сдал его ворам. Пусть не сам, чтобы не опускаться до их уровня. Поручил бы тому же Лешему или кому-нибудь еще. Но пуская разнузданную шпану бесцеремонно шарить по жилым домам, он становится заодно с ними и выступает против живущих в тех домах ни в чем не виноватых людей. «Нет, ребята, извините. Пусть на этот раз я буду для вас фуфлометом». Лис аккуратно спрятал схему и распечатку в сейф. Угрызения совести его не мучили. Тем временем Джафар собирался выйти в город. Ему надоело сидеть в четырех стенах, к тому же получалось, что он утратил контроль над ситуацией, потерял авторитет и лишился всех своих сил. Надо поправлять дело. А инструментов, с помощью которых он привык это делать, не было ни одного. Ни автомата, ни гранаты. Даже пистолет он бросил в больнице. Надо забирать. «Рэкет наглеет», — жаловалась тетушка Месиду. «Раньше по 30 платили, сейчас по 50 требуют». Она торговала на Нахичеванском рынке кустарными изделиями, пуховыми платками, ковриками, шерстяными носками, мужскими свитерами толстой вязки, ажурными женскими кофточками. «Собаки!» — зло подумал Джафар. «С копеек наживаются. Взять их за горло, передушить по одному. Ничего, еще доберусь до вас, паскуды!» У нас в Махачкале такого никогда не было. Там порядка больше, уважения больше. — Конечно, — согласился Джафар, хотя хорошо помнил то время, когда сам обкладывал данью торгующих именно на махачкалинском рынке. — Ничего, что я шляпу Ашота надену. Муж тетушки был шофером-дальнобойщиком и сейчас находился в очередном рейсе. — Конечно, надевай. Она не спрашивала, куда и зачем он идет после столь длительного затворничества. На Кавказе не принято задавать такие вопросы мужчине. У него свои дела. Он сам знает, когда и как их решать. Джафар стал перед зеркалом, повернулся боком. Надвинутая на лицо шляпа скрывала наиболее узнаваемые черты внешности — прическу, лоб, брови. Если еще прикрыть глаза и сбрить усы стрелочки. Но сбривать усы он не хотел. Это позор, потеря лица. Каждый скажет, что Джафар струсил настолько, что поменял внешность. А трус не может восстанавливать справедливость. Ему остается только спасать свою шкуру. Джафар достал трубку мобильной связи. Ее выхода в эфир с нетерпением ждала автоматика технического управления РУОПа. Он задумался. Кому звонить? И что говорить? Мол, у меня силы хватит, еще не все потеряно. По телефону это прозвучит неубедительно, как оправдание. Другое дело, появится он сам с пушкой за поясом. Да, звонок только испортит дело. Он хотел сунуть Моторолу в карман, но тетка заинтересованно протянула руку. «Какой маленький телефончик! Можно посмотреть?» Рука у Месиду была высохшей, темной и морщинистой. «А ведь она не старая», — внезапно подумал Джафар, — «сорок с небольшим. В тихом доне гуляют бабы и постарше, вырядятся и вертят жопами, мужиков завлекают». А наши женщины рано вянут. Когда приберу к рукам этот городишко, она у меня будет бесплатно торговать. Нет, всем нашим женщинам бесплатно разрешу торговать. А Месиду вообще отдам 5 ларьков. Пусть командует. Далекий от сантиментов и желания сделать кому-нибудь добро, он сам удивлялся внезапно пришедшей мысли. Видно, сказалась оторванность от дел, расслабляющие воздействие домашнего уюта и родного языка, на котором пыталась говорить Месиду и которого он почти не понимал. Тетка, конечно, не потянет 5 ларьков, да и одного не потянет. Там требовать надо, за продавцами следить, а у нее все разворуют. И если всех женщин из Дагестана от оплаты освободить, что получится? Убытки большие — раз. И потом, все остальные тоже захотят. Осетинки, ингушки, чеченки. Начнут себя выдавать за кумычек да лачек. Нет, ерунда все это. Как платили, так пусть и платят. А вот Месиду платить не будет. Это и правильно, и сделать легко. Красивый. А Ашот никак в дом не проведет. Говорят, кобелей нет. Натруженные руки, как игрушку, вертели гладкую изящную трубку. «А до Махачкалы он достанет?» «Достанет», — улыбнулся Джафар. «И до Америки достанет». Ему стало жаль наивную тетушку. Хотя и не в горах живет, а осталась темной, как ее мать и мать ее матери. Горские женщины знают только хозяйство. Больше им ничего и не надо. «Можно я сестре позвоню?» «Я знаю, что дорого, но мы с Написат 100 лет не разговаривали. Я тебе деньги отдам». «Какие деньги? Звони, говори сколько хочешь». Джафару было приятно чувствовать себя могущественным и щедрым. Месиду диктовала номер, он нажимал попискивающие кнопки, в центре обслуживания сотовой связи пробуждалась пеленгующая аппаратура. Для точного пеленга необходимо 10 минут. Скучающие друг без друга сестры должны были проговорить никак не меньше. «Откуда знаешь, что дорого?» — добродушно поинтересовался Джафар, ожидая соединения. «Кто сказал?» у нашего старшего рэкета такой, был такой. Его убили, боксера, и записку бросили: «Колдун вас всех перебьет».
Джафар нажал кнопку отключения связи.
«Знаешь, тетя, вечером позвонишь. Мне спешить надо».
Если Месиду и огорчилась, то внешне этого не проявила.
«Будь осторожен. Мне снилось, тебя собака укусила».
Но Джафар ее не слушал. Оказывается, за кирпичными стенами его убежища крутился целый водоворот событий, и ему хотелось поскорее окунуться с головой в привычную бурную жизнь. Следящая аппаратура вновь погрузилась в дремоту. Судьба пока хранила Джафар. В Нахичеванском райотделе задания из РУОПа встретили без энтузиазма. Лишь в советских фильмах, выдававших желаемое за действительное, милиционеры только и ждут повода поработать и испытать лишение службы, посидеть в засаде в новогоднюю ночь, уехать в командировку от праздничного стола, не поспать пару ночей. На самом деле каждому по горло хватает собственной текущей работы, за которую бьют и которая идет в показатели твоей служебной деятельности. А всевозможные дополнительные нагрузки — это лишняя головная боль, которая, кстати, в отчетность не включается. И потом, по нынешним временам надо и на себя работать, продуктов достать, стройматериалы подешевле выписать, подежурить в баре или на дискотеке за наличман. Поэтому участковые, хотя и записали приметы Джафара, но не собирались немедленно бежать и перетряхивать район. При случае для очистки совести можно спросить у кого-то из доверенных лиц, не видели такого-то и такого. Нет, ну и ладно. А можно и не спрашивать. Инициатива наказуема. Чего высовываться раньше времени? Если РУОПу подопрет по-серьезному, объявят специальный рейд, тогда хочешь не хочешь, а придется пахать. Только майор Оганесян отнесся к полученному заданию по-другому. Ему было 45, милицейский и армейский стаж составлял 27 лет, а поскольку в большие звания он не пробился, то подлежал увольнению на пенсию по возрасту и выслуге лет. На одном участке он проработал 15 лет, большая редкость по нынешним временам. Еще большей редкостью было то, что он не заложил милицейские погоны золотому тельцу, как изрядная часть его коллег. Когда-то он пришел в милицию по убеждению, и хотя с тех пор убеждения изрядно поистрепались, но негодяем, взяточником и вымогателем он не стал. Гнуть людей в бараний рог не полюбил и бездумно выполнять указания начальства не научился. Может быть, поэтому и не дослужился до начальника УВД райотдела, заместителя начальника или начальника отделения, перешагнув только одну ступеньку карьеры и став старшим участковым. Конечно, общение с людьми включает жесты признательности и уважения, игнорировать которые нельзя. Поэтому получить в благодарность курицу, гуся, поросенка или бутылку-две водки к празднику Оганесян себе позволял. К тому же у него и у жены была большая родня. Почти все занимались коммерцией и не бедствовали. А у армян принято помогать друг другу. Тем более национальный менталитет высоко ценит родственника, представителя власти. Словом, служил он не за взятки и поборы с участка, а за зарплату и за уважение, прекрасно находя общий язык с земляками, компактно населяющими обслуживаемую территорию, и добросовестно выполняя функциональные обязанности, что никак особо начальством не отмечалось. Будто бы так несли службу исключительно все сотрудники. Выйдя из райотдела, Оганесян направился на свой участок, размышляя над полученной информацией. Он не был обременен образованием, не оканчивал институтов, университетов, а тем более академий, но и средние специальные школы милиции хватало для построения схемы предстоящих действий. Район был мононациональным. Когда-то поселение Нахичевань образовали армяне, вывезенные Екатериной из Крыма для ослабления татарского ханства. Потом поселение стало городом, отделенным от Тиходонска двумя верстами поля, выполняющего функции межи. А потом межу застроили, и населенные пункты слились. Конечно, происходила ассимиляция, но основное население по-прежнему составляли армяне. В интернациональном Тиходонске суровые законы о чистоте крови практически не действовали. Смешанные браки редкостью не являлись, и антагонизм к другим национальностям отсутствовал. И все же трудно было представить, что какая-то армянская семья ни с того ни с сего приютила у себя незнакомого аварца. Разыскиваемый РУОПом Джафар мог найти пристанище только в семье, имеющей дагестанские корни. Этот вывод не шибко образованного и не очень подкованного в сложных вопросах национальной политики старшего участкового и был положен в основу предстоящего поиска. Оганесян прошелся по участку, поговорил с мужчинами и женщинами, которые относились к нему как к своему, и через час получил информацию о дагестанских корнях проживающих здесь людей. Таких семей оказалось всего три, и ведомый, хранящий Джафара судьбой к тетушке Месиду, известной соседям под русифицированным вариантом имени Марина, он попал к последней, когда разыскиваемый уже ушел. «Никто ко мне не приезжал», — ответила Месиду Марина, следуя обычаю кавказских женщин не говорить ничего лишнего. У мужчин свои дела пусть сами разбираются. Тем более с властями вообще откровенничать вредно. Эта мудрость впиталась в кровь еще с тех времен, когда в горное село, живущее набегами на соседей и кражами скота, приезжал урядник с солдатами, и она оправдывала себя. — Как же так? — возразил Оганесян. — А соседи говорят, что видели молодого аварца. Этот нехитрый прием он испытал и в двух предыдущих случаях, но безуспешно. И сейчас Марина Месиду хитро прищурилась. На нем что написано, что он аварец? Может, осетин, может, армянин. К Ашоту многие ходят. Но из наших краев давно никого не было. Все собираюсь к сестре в Махачкалу, но дела не пускают. Держалась женщина, естественно, говорила бойко, и слова-то были правдоподобные. Какие основания ей не верить? Только то, что родилась в Дагестане? Старший участковый попрощался и ушел. Его возможности были исчерпаны. Второй раз судьба отвела руку власти от беглеца Джафара. Но что на роду написано, то неминуемо должно произойти. И теперь на пути, благосклонной к Джафару судьбы, стал непредвиденный случай и зеленый лейтенант милиции Яркин. В травматологическом институте строили овощехранилище. Автокран по одной поднимал железобетонные плиты и аккуратно укладывал в кузов грузовика. Двое рабочих в ярких оранжевых куртках и таких же касках, которые должны были защитить их, если полутонный груз вдруг сорвется, ловко застрапливали очередную плиту, и процедура повторялась. «Гля, Василий!» — один из стакелажников вытянул руку. Заскорузлый палец показывал на открывшуюся щель, в которой буднично лежал большой, тускло отблескивающий пистолет. «Нифига себе! Как в кинохе!» Василий поднял пистолет и через лобовое стекло прицелился в крановщика. «Сейчас зафуячу за то, что медленно работаешь!» Он смеялся во весь рот, демонстрируя природную жизнерадостность и почти полное отсутствие боковых зубов. «Положи, мудила! Это помнишь, когда тут пострелялись? Оставишь отпечатки, тебя и посадят!» «И правда?» — озаботился Василий. Он тщательно обтер пистолета штаны и положил на место. «Ладно, давайте мусоров вызывать!» Происхождение оружия сомнений не вызывало. Беретту отвезли в ЭКУ и отстреляли. Вскоре эксперты дали заключение, что именно из нее убиты Ермолай, Силок и два человека на набережной. Пистолет забрал Лис. Он знал, что Береттой любил хвастать Джафар. Теперь оставалось захватить его и привязать к грязному стволу. И первая, и особенно вторая задача не относились к числу легких. Оставалось ждать, когда он выйдет в эфир. Зональным опером, обслуживающим травматологический институт, был 23-летний лейтенант Яркин. Его стаж в занимаемой должности, в звании и вообще в милиции составлял неполных 3 месяца, поэтому он был полон нерастраченных иллюзий и честолюбивых замыслов. «Делаем засаду?» — как о деле естественном и решенном, спросил он у начальника УРА. «На кого?» — не понял тот. «На того, кто оставил машинку. Он же за ней придет». Яркин говорил правильно. Именно так его учили в вышке, но с точки зрения реальной жизни это была полная ерунда. Когда придет? 2 недели не приходил. Может, через месяц появится, может, через 2, может, никогда. Ты что же, вечно будешь в засаде сидеть? До самой пенсии? Майор устало махнул рукой. Иди, занимайся своими материалами. А если тебе мало, я еще подброшу.